Европейские экземпляры не превышали 2 метра 40 сантиметров. В среднем же они были 2 метра 10 сантиметров. Они, по-видимому, легко приспосабливались в самом широком диапазоне климатов и почв. Естественных врагов у них, видимо, не было, если не считать человека. Но они обладали еще большим числом довольно очевидных особенностей, которые вначале не были замечены наблюдателями. Прошло, например, много времени, прежде чем обратили внимание на то, что триффиды бьют жалом с невероятной точностью и почти всегда целятся в голову. Не сразу заметили и то, что они имеют обыкновение оставаться подле своих жертв. Причина стала ясной, когда узнали, что они питаются не только насекомыми, но и мясом. Жалящий жгут не обладал мускульной мощностью, чтобы разрывать плоть, но в нем было достаточно силы, чтобы отделять лоскути от разложившегося тела и отправлять их в чашечку на стебле. Не сразу заинтересовались и 3 небольшими голыми черенками у основания стебля. Существовало неясное представление, будто они как-то связаны с системой размножения, той самой системой, куда ботаники обыкновенно зачисляют на первый случай все сомнительные органы, пока они не будут как следует изучены и поняты. Поэтому стали считать, что свойство этих черенков вдруг приходить в движение и выстукивать барабанную дробь, а главное — стебель, является своеобразным проявлением триффидных любовных устремлений. Я был ужален в детстве, в самом начале эры триффидов. Этот несчастный случай, возможно, стимулировал мой к ним интерес, ибо кажется, что с той поры у меня с ними установилось что-то вроде связи. Я провел, или с точки зрения моего отца, потратил много времени, зачарованно наблюдая за ними. Нельзя упрекать отца за то, что он считал это пустым времяпрепровождением. И тем не менее позже оказалось, что время было проведено далеко не худшим образом, потому что как раз перед тем, как я окончил школу, арктическая и европейская компания рыбьих жиров реорганизовалась, утратив в процессе реорганизации своего названия слово «рыбьих». Публика узнала, что арктическая и европейская, а также другие подобные фирмы за границей собираются выращивать триффидов в больших масштабах на предмет получения ценных масел и соков и производства питательных кормовых жмыхов. Таким образом, триффиды в одну ночь вошли в царство большого бизнеса. Я тут же определил свое будущее. Я обратился в арктическую и европейскую, где мои данные позволили мне получить работу в сфере производства. Неудовольствие отца было несколько смягчено размерами зарплаты, весьма хорошей для моего возраста. Но когда я с энтузиазмом заговорил о будущем, он только с сомнением запыхтел в усы. Он верил лишь в такую работу, которая имела давно установившиеся традиции. Впрочем, он мне не препятствовал. «В конце концов», — снисходительно заметил он, «если эта штука закончится пшиком, ты будешь еще достаточно молод, чтобы приняться за что-либо более солидное». Приниматься за что-либо более солидное мне не пришлось. 5 годами позже отец и мать погибли при крушении прогулочного аэробуса, но им еще довелось увидеть, как новые фирмы вытеснили с рынка все конкурирующие масла, и те из нас, кто вступил в дело с самого начала, могли, очевидно, считать себя обеспеченными на всю жизнь. Одним из вступивших с самого начала был Уолтер Лакнор. Вначале фирма колебалась, брать ли Уолтера. Он мало понимал в агрономии, еще меньше в делах и не имел никакой квалификации для лабораторных работ. С другой стороны, он очень много понимал в триффидах. У него была врожденная сноровка обращаться с ними. «Я не знаю. Могу только догадываться, что случилось с Уолтером в роковой майский день через несколько лет. Очень печально, что он не выжил. Сейчас он был бы незаменим у нас. Я не думаю, что кто-нибудь действительно понимает триффидов или когда-нибудь научится понимать их, но Уолтер был к этому ближе всех. Или вернее будет сказать, что ему была дана способность воспринимать их интуитивно. Впервые он поразил меня 1 или 2 года спустя после того, как начался триффидный бизнес. Солнце садилось. Мы закончили работу и с чувством удовлетворения взирали на три новых поля, засаженных почти созревшими трифидами. В те дни мы еще не содержали их в коралях, как позже. Они были высажены на полях приблизительно прямыми рядами. Во всяком случае, прямыми рядами располагались стальные шесты, к которым они были прикреплены цепями, потому что сами растения оставаться в строю не желали. Мы считали, что примерно через месяц можно будет начать надрезать их для получения сока. Вечер был тихий, и только трифиды время от времени нарушали эту тишину, барабаня черенками по стеблям. Уолтер смотрел на них, склонив голову. Затем он вынул изо рта трубку. «Что-то сегодня вечером они разговорчивы», — сказал он. Я воспринял это, естественно, как метафору. «Ну, возможно, погода виновата», — предположил я. «Мне кажется, они делают это больше, когда сухо». Он искоса взглянул на меня, улыбаясь. «Вы тоже более разговорчивы, когда сухо». «С какой стати?» — начал я и остановился. «Ну, не думаете же вы, что они действительно разговаривают?» — сказал я, пораженный выражением его лица. «А почему бы и нет?» «Но это же абсурд. Говорящие растения». «Больше абсурд, нежели ходячие растения?» — спросил он. Я уставился на них и затем снова на него. «Мне и в голову не приходило», — начал я с сомнением. «Подумайте об этом немного и понаблюдайте за ними. Мне интересно, к какому выводу вы придете». Как это ни странно, но за все время, что я имел дело с трифидами, такая возможность мне никогда не приходила в голову. Я думаю, меня гипнотизировала теория любовного призыва. Но когда он подал эту идею, я принял ее сразу. И целиком. Я не мог больше отделаться от ощущения, что они, возможно, действительно отстукивают друг другу какие-то тайные послания. До того вечера я воображал, что наблюдаю трифидов достаточно внимательно, но когда о них заговорил Уолтер, я почувствовал, что не видел практически ничего. А Уолтер, если он в настроении, мог говорить о них часами, выдвигая теории, которые звучали иногда дико, но никогда не казались невозможными. К тому времени публика уже не смотрела на трифидов, как на каприз природы. Они были забавными уродцами, только и всего, и особого интереса они не представляли. Компания же ими интересовалась. Она считала, что их существование является благом для всего человечества и особенно для нее самой. Уолтер не разделял ни мнения публики, ни мнения компании. Слушая его, я начинал временами мучиться скверными предчувствиями. Теперь он был совершенно убежден, что они разговаривают. «Отсюда следует, — утверждал он, — что где-то в них прячется интеллект. Он не может находиться в мозгу, поскольку, как показывают вскрытия, никакого мозга у них нет. Но это не значит, что у них нет какой-то системы или органа, которые бы выполняли функции мозга. А что-то вроде интеллекта у них, несомненно, имеется. Вы заметили, что когда они нападают, они всегда целят в незащищенную часть тела. Почти всегда в голову, иногда в руки. И вот еще, если взять статистику жертв, то обращает на себя внимание процент поражения глаз и ослепления. Это весьма примечательно и важно».
«Чем же?» — спросил я.
«Тем, что им известно, как вернее всего вывести человека из строя. Другими словами, они знают, что делают. Давайте посмотрим на это вот с какой точки зрения. Положим, что они действительно обладают интеллектом. Тогда у нас перед ними только одно важное преимущество — зрение. Мы видим, они нет. Отнимите у нас зрение, и наше превосходство исчезнет. Мало того, наше положение станет хуже, чем у них, потому что они приспособлены к слепому существованию, а мы — нет».
«Ну, даже если бы это было так, они не могут создавать вещи. Они не могут пользоваться вещами. У них в этом жалящем жгуте очень мало силы», — заметил я.
«Правильно. Но на что нам способность пользоваться вещами, если мы не видим, что нужно делать? И кроме того, они не нуждаются в вещах, как мы. Они могут получать пищу прямо из почвы, могут питаться насекомыми и кусочками сырого мяса. Им ни к чему сложнейший процесс выращивания, распределения и вдобавок еще обработки продуктов питания. Короче, если бы мне предложили пари, у кого больше шансов выжить, у трифидов или у слепого человека, я бы знал, на кого поставить свои деньги.